Всем привет! Ноябрь 2015-го. В 33-м выпуске в гостях Тимофей Кулин, создатель катастрофоустойчивого хостинга F1 и F2 и по совместительству админ других площадок. Привет, Тимофей!
Привет!
Я хочу сказать, что Тимофей любезно согласился помогать проекту LinkMeUp с PHP, допиливанием всяких багов и так далее. Спасибо тебе за это.
Всегда пожалуйста.
Ну, а после того, как я объявил это публично, уже не отвертишься. Кстати, иллюстратора мы тоже уже нашли по этому 11-му выпуску сетей для самых маленьких «Быть». И быть ему 22 декабря, в день рождения LinkMeUp. Вот. Эфир сегодня ведут Макс Глюк, Наташа Пуртова, Саша Фатин, Лохматый Мамонт. Ничего, что я раскрыл твой псевдоним?
Да нет, нет. Я и не скрывал никогда.
Ну, не будем задерживаться, как обычно, новости. Наташа для нас сегодня заготовила много интересного. Давай.
Да, ну и первое у нас по традиции новости из нашего правительства. В Министерстве связи и массовых коммуникаций предложили ряд поправок к Кодексу об административных нарушениях, в которых прописаны штрафы для провайдеров и операторов связи за отказ блокировать сайты, включенные в список запрещенных. В данный момент у Роскомнадзора нет прямого пути, чтобы заставить оператора платить за неисполнение, за несоблюдение вот этого списка. Но если, как планируется в марте следующего года, эти поправки будут приняты, то штраф составит от 3000 для должностных лиц до 100 тысяч для юридических. И причем штраф будет не только за неблокировку внесенного ресурса, но и за неразблокировку исключенного из этого списка. Впрочем, ну, вряд ли кто-то из операторов сознательно станет блокировать доступ к каким-то сайтам просто так. Ну и, кстати, все эти последовательные действия уже привели к тому, что есть такая неправительственная правозащитная организация Freedom Hub. Она перевела Россию в категорию страны с несвободным интернетом. В этой категории с нами находятся также Китай, Иран и Саудовская Аравия. Ну, впрочем, нам надо не достаточно далеко. То есть
но мы в тройке.
Мы в четверке.
Четверки, да, четверки.
Вот. Там 100-бальная система, по которой у нас сейчас 62 балла, а у остальных стран что-то в районе 90. Ну, вот у Китая, Ирана и Саудовской Аравии.
Есть куда стремиться, в общем.
Да.
Там есть еще карта в одной из ссылок по этой теме, где в Монголии и Узбекистане, похоже, интернета нет вообще. Но буквально сегодня мы разговаривали с одним парнем из Узбекистана. Там есть интернет. Там нет скайпа, ватсапа, вайбера, но интернет там есть.
А что они делают в интернете?
Ходят на главную страничку страны, этим ограничиваются. Вспоминается наш...
Лайкают.
Да-да-да. А там случайно в этой поправке не объяснили все-таки, что такое блокировка сайта? Что это до сих пор только блокировка DNS-имени или... Это
нет,
как-то
расширит. Давно уже нет никакой блокировки по DNS-имени. Ну, законно.
Ну, да, слишком же легко. И, по-моему, да. Ее изначально никогда не было. Наоборот, была тема блокировки по IP, от которого все страдали. Потому что на одном IP-шнике куча сайтов висел.
Да, потом была блокировка, я не помню, как именно, но там какой-то дополнительный сервер, который анализирует трафик и блокирует именно конкретные страницы.
На DPI.
Да, но в итоге-то DPI. Ничего не работает.
Не совсем DPI, по-моему.
В смысле ничего не работает? Блокировки работают легко.
Но любая блокировка сейчас обходится дописыванием единички к www, если кто не знает.
Вот. Я не знал, кстати. Ну, как бы у меня все блокировки обходятся...
Только рутрекер.
А рутрекер еще не заблокирован, он через 30 дней вступает.
Да,
решение суда в силу.
В процессе все, да.
Да, но если, я не знаю, какой-нибудь... Давайте внесем экстремизма. Кто знает какой-нибудь сайт заблокированный?
Да, товарищ майор, хорошая попытка.
Ну окей, тогда, короче, просто поверьте. Ну и проверьте на досуге.
Что самое классное. Это прикольная штука, я как-то даже не слышал.
Никто не стал палиться.
Я сталкивалась в том плане, что когда я работала на предыдущей работе у нас... какие-то списки сайтов, ну, наверное, на самых первых этапах. И там, на самом деле, были всякие сайты, что-то там про ислам, какая-то экстремистская литература. То есть я думаю, что нам с вами вряд ли близко это вообще.
Не, ну при обычном серфинге я буквально раза два, наверное, за все время натыкался на заблокированные сайты.
Такого никогда не было.
Ну, у меня в основном библиотеки. А, Lurkmor. Еще.
А выбор архив меня... заблокирован.
У меня Йота торренты блокировало. Ну, правда, это маленько другое.
Ну да.
Только я честно скажу, что блокируются порносайты.
Да. Ну как блокируется? Тут просто уже в чатике пошутил, что с публикацией Fallout на 10% упала посещаемость порнхаба.
Да. Еще этот самый StarCraft 2 вышел, так что да, там. На порнхабе запустение, наверное, да, сейчас.
Они оттуда теперь стримят, наверное, гейминг.
Да. Ладно, давайте дальше двигаться.
Эх, Рома, нет, для следующей новости. Давай, Наташа.
Рома, нет, для новости через одну.
Да.
Разрешите. Вот, я хотела бы к следующей новости для начала небольшую выдержку из Википедии. Квантовая криптография. Это метод защиты коммуникации, основанный на принципах квантовой физики. В отличие от традиционной криптографии, которая использует математические методы, чтобы обеспечить секретность информации, квантовая криптография сосредоточена на физике, рассматривая случаи, когда информация переносится с помощью объектов квантовой механики. Процесс отправки и приема информации всегда выполняется физическими средствами, например, при помощи фотонов в линиях волоконно-оптической связи. Подслушивание может рассматриваться как изменение определенных параметров физических объектов, в данном случае переносчиков информации. И в случае с квантовой криптографией это фактически невозможно, так как технология опирается на принципиальную неопределенность поведения квантовой системы, выраженную в принципе неопределенности Гейзенберга. Невозможно одновременно получить координаты и импульс частицы, так как невозможно измерить один параметр фотона, не исказив другой. Так вот, к чему я это? Российский квантовый центр планирует ввести в строй первую в нашей стране коммерческую линию защищенной квантовой связи. Сложность такая небольшая заключается в том, что в лабораторных условиях всегда используют специальное оптоволокно и другие компоненты. Квантовый центр же рассчитывает задействовать обычные оптоволоконные сети. И эта линия соединит два отделения Газпромбанка, которые активно инвестируют в этот и другие проекты РКЦ. Протяженность составит всего несколько километров, ну и еще стоит со скоростью, которая составит всего несколько килобит в секунду. Но, видимо, это стоит того, что данные передавались по супержу защищенному каналу.
В той же Википедии написано, что они стремятся, ну не наши разработчики, а вообще те, кто занимается квантовой криптографией, стремятся к скорости 50 мегабит в секунду.
В лабораторных условиях и там еще стремятся.
Ну, дальше.
Да. Команда исследователей из Берлинского технического университета и университета Хельсинки провели исследование сети LTE на предмет уязвимости и выяснили интересные подробности. Например, с помощью базовой станции. И там, кстати, в статьях даже приведена стоимость ее $1400. Можно с точностью до нескольких метров выяснить место расположения абонента. Традиционно базовая станция оперирует таким временным параметром, как TMCI, для идентификации абонентского устройства, и никаких перманентных данных не передается. То есть, ну, нельзя просто перехватить трафик. Но исследователи выяснили, что некоторые приложения социальных сетей, таких как широко используемые Facebook, WhatsApp и, по-моему, Viber, приложения этих социальных сетей могут инициализировать серию запросов, которые позволяют злоумышленнику идентифицировать вот TMCI-устройство и профиль абонента в социальной сети. Ну, а место расположения можно выяснить, если запросить отчет с абонентского устройства, который в нормальных условиях служит для того, чтобы обеспечить работоспособность сети и отказоустойчивость. В этот отчет в том числе включается количество ближайших базовых станций и расстояние до них. Ну, соответственно, это определить место расположения. На самом деле все может быть еще проще. Есть такая система в современных абонентских терминалах, что если, например, абонент находится в роуминге, а роуминг у него не подключен, то при попытке подключиться телефон получает отказ и больше не пытается подключиться, чтобы не тратить силы и заряд аккумулятора. И так до перестройства, ну или до заточного подключения. Если помните, мы в одном из предыдущих подкастов говорили про подобные станции в Америке. И мы тогда еще рассуждали, как же это так, она берет и переключает телефон в режим 2G. Так вот тут то же самое, но здесь объясняется это тем, что телефон пытается подключиться 4G, пытается подключиться 3G, получает отказ и автоматически переходит в режим 2G. Ну и тут уже можно просто использовать все уязвимости этого стандарта, которые только есть.
Все тянем и тянем за собой этот 2G.
Видимо, никогда от него
не избавились. Ну, от дамса избавились. Когда-нибудь от GSM. Ну да, от GSM был же дамс, до него еще был AMPS, которые были полуаналоговые.
Небольшой прыжок в историю. Так, ну и следующая новость. Компания ZTE протестировала технологию D-MIMO, которая основана на проприетарной их системе Cloud Radio. В полевых условиях им удалось добиться 9-кратного увеличения полосы пропускания на границах SOT. Им удалось этого добиться с помощью полной фазовой синхронизации между базовыми станциями. Причем они это проверяли как при наличии одного юзера в сети, так и при наличии нескольких абонентов. Ну, в общем, они считают это огромным прорывом, и в будущем это позволит улучшить доступ.
Ну, то есть, на тех же, я так понимаю, мощностях как бы больше абонентов сможет работать?
Ну, выходит, что да. То есть, они постарались именно исключить, во-первых, влияние абонентских устройств друг на друга. Угу. Ну и, во-вторых, вот эта вот технология D-MIMO позволяет сделать так, что сигнал, получается, от нескольких станций идет к абоненту так, что там, где сигнал достигает антенны абонента, он в максимальном своем состоянии, максимальный уровень мощности.
Да, вот это прикольно, кстати.
И получается, что вся вот эта IP-RAN инфраструктура должна быть ZTE-шная, чтобы несколько базовых могли друг с другом об этом договариваться.
Ну да, я думаю, что раз это основано на их какой-то проприетарной системе, ну может быть они когда-нибудь поделятся с миром.
Ну, я думаю, им злиться не придется достаточно, чтобы она выстрелила, эта технология. Правда, я не знаю никого в России, кто бы на ZTE строил RAN.
Ну да, вот интересно, насколько они, ну как бы, их вклад вообще в мировой телеком. То есть много, интересно, ZTE-шных станций. То есть, вот я знаю, да, что у нас как много Эриксона в России. Ну ладно, давайте дальше.
Интересно, что-то новое. Как работает. Все же мы знаем этого производителя. Так, ну и дальше у нас короткие новости, такие отсылки опять-таки к прошлым подкастам. Давно мы не говорили про технологию Wi-Fi. Есть такой исследователь Харальд Хаас, и он показал интересный эксперимент, в котором он показал, как с помощью такого светового передатчика можно одновременно передавать энергию в солнечную батарею и в этом же потоке передавать информацию. То есть он продемонстрировал такой опыт, что, получается, есть передатчик с лампочкой, он направлен на солнечную батарею, к солнечной батарее подключено какое-то устройство, ну, терминал. Терминал одновременно и питается от этой батареи, то есть идет зарядная, ну, зарядка идет, и параллельно принимает информацию, и там какое-то видео у него на экране шло. Ну, в общем, интересный такой эксперимент получился.
Ребят, я, может, что-то не понимаю. Чем отличается это от обычного радио, которому уже 100 лет?
То, что эфир радио засорен. Существуют определенные частоты, на которых ты можешь выпускать устройство.
Не, ну я вот от того обычного радио, которое у тебя там в машине играет, точно так же в одну сторону все вещается, и все, чего не хватает ему, что нужно еще Wi-Fi.
Ну так ты теоретически на таком вот открытом лазере можешь получить скорость, как в оптоволокне. Теоретически. То есть это вот осталось практически реализовать.
Ну, даже не знаю, это какой, как бы, он должен быть достаточно интенсивный, я так понимаю. Либо он направленный, а это значит, что нельзя ходить одновременно вместе с устройством.
Не, ну какой? Естественно, направленный как бы должен быть, да, там либо источник с приемником должны друг за дружкой следить. Но я где-то, наверное, вот лет 8 видел вот в игре первые потуги, там японцы, что ли, показывали на какой-то выставке, то есть они тогда занимались только передачей энергии в лазерном луче, то есть там, не знаю, под куполом выставочного зала летал самолетик, да, а у них на стенде стоял вот излучатель, который вот и лазерным лучом как бы светил ему в брюхо и вот передавал ему вот энергию достаточную для того, чтобы он вот продолжал там винт свой крутить и не падал.
Угу. Где-то то я тоже сейчас... такое видел, да.
Да, ну я говорю, это лет 8, если не больше, назад было, и это тогда считалось вообще это дико круто и передовая лазерная наука. То есть сейчас, да, сейчас пытаются еще вот в этот луч запихнуть как бы еще и сигнал. То есть ничего нового в передаче сигнала здесь нету. Здесь вопрос весь в передаче энергии. И как это все совместить. И когда это все взлетит на больших хороших скоростях, то вот там, не знаю, всякие страдающие люди на заводах и прочие сидящие на радиоканалах, по большому счету, страдать перестанут.
Погоди, а как обратно это канал организовывать?
Точно так же.
Светить в эту передающую лампочку?
Ну, поставь ты рядом с ней приемник. О, как бы лазерный луч, ну сколько там у него? Ну, сантиметр он в диаметре будет.
Не, ну погоди, если он в своей презентации показывает солнечные панели, эти батареи, это значит, что оно, ну, как бы широковещательно, не для одного оно...
Ну, вполне может быть уже, да. Я просто честно скажу, я эту презентацию не видел. То есть, ну а почему бы не принимать от нескольких? Ну, как бы в каком-то одном месте, да? А в других. А на, как бы на конце у пользователя стоит уже маленький. То есть небольшая как бы антенка, да, которая принимает. И излучатель, который светит куда-то вот в ту сторону, где стоит ферма приемников.
Ну, как-то это...
В общем, как-то, да, как-то под вопросом, честно говоря. Опять же, одно дело, там, скажем, у нас коптер, там, а другое дело, там, мобильный девайс. То есть это мне надо где-то на спине носить эти
солнечные... На голову шапочку надевать.
Ну, да.
Не, ну... Слушай, это диодом на конце.
Ну, для мобильных девайсов я согласен. Это как-то очень такая не совсем применимая вещь. Это все-таки для стационарных вещей, там... Потому что одно дело, когда тебе надо поставить приемник, и другое дело, что тебе к нему еще надо питание откуда-то завести. И, в общем-то, это big deal, избавить от проблемы заводки питания, труднодоступные места.
Ну, а второй вопрос, какой use case-то все-таки у этой технологии? То есть предполагается там, где нет возможности протянуть оптику, например, до этого человека. А что будет источником этого сигнала?
В смысле, что будет? Оптику дотянуть можно.
Ну, в общем, да. То есть у нас где-то ставится источник, где-то приемник или что? В чем проблема?
Главное, чтобы дерево не выросло.
Ну да. Нет, да, еще да, ж да. Видишь, еще как бы весь вопрос стоимости этой технологии, да, то есть сколько оно будет это стоить. Потому что если это благодаря там китайцам или еще кому-то вся эта история начнет стоить 50 рублей ведро, да, то там гигабитные сети могут себе начать строить школьники как бы в зоне прямой видимости там, из дома в дом, выставив в окошко передатчик. И это замечательно, это хорошо. То есть ждем...
Не, погоди, ну, да, но вот сейчас есть уже такая штука, как боксы. Как там, беспроводной оптический канал связи, по-моему. Мы их даже тестировали, которые просто лазером две пушки друг друга светят. Ничего да, там тут... нового нет.
А новое здесь заключено в том, что к принимающему боксу не надо подводить питание.
Да, что он питается от этого же как бы луча.
Да, что энергия передается в луче уже. И это раз. И это два, насколько я помню, эти боксы стоят как бы как крыло самолета, и там ну, да. Скорость очень плохая.
Ну, почему? Гигабит есть уже.
Гигабит есть? Ну, замечательно. А с одной проблемой избавились. Осталась проблема стоимости.
Ну, вообще, на самом деле, все равно это очень погодозависимо и как бы...
Да нет, естественно, это же не панацея. Никто же не говорит, что это мы там, когда это сделают, на следующий день все выкинут и будут пользоваться только этим. Это просто еще одна технология, которая позволит выбирать из других. Потому что хорошо, когда можно выбирать, и не ограничен только одним решением.
Согласен.
Ладно, поехали дальше. Как раз про мобильные устройства.
Про мобильные устройства.
Ну, который Project Loon.
Да. Google начинает наконец-таки такой уже масштабный проект внедрения этой своей технологии Project Loon. Делать это она будет в Индонезии. Индонезия, как выяснилось, как нельзя лучше подходит для тестирования. Там всего лишь 29% жителей имеют доступ ко всемирной сети. Очень трудно провести интернет, потому что все на островах, все и ну, очень рассредоточенные люди живут. Поэтому сложно предоставить всем доступный интернет. Поэтому решили запустить там свои шары. Точное количество неизвестно, ну, там несколько сотен. Они будут курсировать на высоте 20 тысяч метров над землей, и каждый такой шар диаметром 12 метров может обеспечить LTE-доступ на территории около 40 километров. При этом шары управляются автоматически, и на место выпавшего будет сразу запускаться новый. Ну вот это и будет первое такое первое полевое испытание.
А для этого только типа в лабораторных условиях, да? Чисто как тест делали.
То есть... Ну да, то есть я так понимаю, они там учились эти шары как-то контролировать.
Угу. Вот, мне интересно, как мобильное устройство на 20 километров светит. Вверх.
Почему? А.
Ну там высота запуска этих шаров написано было 20 тысяч угу. метров. Угу. Вот, а для... А для LTE на Земле, как бы там зоны работы базы станции несколько сотен метров, по-моему.
Но они обещают скорость 10 мегабит в секунду. Видимо, у них есть основания.
Не, ну я думаю, Google просто так слов-то на ветер не бросает, конечно, просто интересно.
Вот, а была бы у них доступная технология лазерной связи, то острова, находящиеся в зоне за горизонтной видимости, можно было бы сразу заплетать. Вот. Возвращаясь только к юзкейсам.
Не в сезон муссонов только.
А, может, там солнце 360 дней в году, и этой проблемы нету. Ладно.
Ну, в общем, последняя на сегодня такая тоже короткая новость, сообщение. Компании Ericsson и Telstra сообщили о достижении, как о достижении нового рекорда скорости передачи данных в мобильной сети четвертого поколения. Скорость у них превысила 950 мегабит в секунду, при этом они использовали спектр суммарной шириной 100 мегагерц. Задействовали, по-моему, 5 каналов по 20 мегагерц, да. На частотах диапазонов 700, 1800, 200, 2600. На последней частоте они использовали 2 полосы по 20 мегагерц. Вот, такой вот еще один пунктик на пути к 5-го поколения, да.
Ну, я думаю, на этом мы новости заканчиваем и переходим к гостям, к гостю. Тимофей, расскажи нам немного о себе, о том, зачем понадобилось сделать еще одну хостинговую площадку.
Да, привет всем еще раз. Меня зовут... Тимофей, мне почти меньше 30 лет, сейчас только что появился второй детенок, ура всем.
Кстати, да, поздравляю.
Спасибо. Поздравляю. Значит, зачем нужно делать еще одну хостинговую компанию? Последние несколько лет я работаю одним из администраторов 1gb.ru. Вижу, как все устроено изнутри. И, в частности, вижу аварии, не только те, которые видны со стороны клиента, а вообще все аварии. Потому что ну, часть аварий, они локальные и затрагивают не всех клиентов. Аварии случаются относительно редко, но, тем не менее, время восстановления после аварии может занимать от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от тяжести таких аварий. Есть большое число сайтов, которым это более-менее все равно. Там, не знаю, сайт-визитка, сайт-домашняя страничка про моего котика. А есть сайты, для которых работа в сети – это деньги. Например, это интернет-магазины. И если сайт день лежит, то, ну, условно, это как день владелец просто платил всем зарплату просто так, а покупателей у него не было. Это, получается, что день работы сайта обходится дорого. То же самое бывает со всякими представительскими сайтами, которые просто не должны лежать из-за того, что это имидж крупной компании. После того, как ко мне обратилось несколько клиентов на частной основе, сделайте нам так, чтобы наш сайт не падал, если случилась авария, я решил заняться построением масштабируемого решения, чтобы новый клиент в него включался относительно просто и без изменений со стороны проекта клиента.
Слушай, а можно я сразу вопрос задам?
Да.
Вообще кажется, что как бы вещь-то достаточно нужная. Как ее до этого решали? Вряд ли ты первый, кто этим озаботился.
Есть разные варианты решений. Например, когда я исследовал, что вообще на этом рынке есть, я находил предложения кластерных решений от больших хостеров, но там были два момента. Первый момент, что две точки располагаются относительно рядом. Например, обе в Москве. А у нас уже было такое, что в пол Москвы свет отключался. И, например, даже если сам дата-центр продолжит работать, то не факт, что продолжит работать интернет в этом дата-центре от этих же генераторов. И второй момент – это ценник от 50 тысяч в месяц и от 100 тысяч за установку, что не подходит для мелких и средних компаний. Ну, это просто дорого. Поэтому я решил сделать что-то подобное на приемлемом уровне надежности, но заметно дешевле.
А какие-нибудь на коленке придуманные решения самими
заказчиками
бывают?
Да, сначала было несколько наколеночных решений. Это, например, попытки репликации там MySQL базы через встроенную систему репликации и там копирование файлов раз в минуту на запасной сервер. Но этот вариант, он как бы проигрывает именно из-за репликации. MySQL часто при этом ломается, особенно при репликации там на большие расстояния. Еще из наколеночных решений бывают там просто, например, раз в сутки делать копию сайта и переключать там IP-адрес в случае аварии на основной площадке. Это может подходить для информационных сайтов, но не подходит для интернет-магазинов, потому что они теряют заказы за последние сутки и не могут с ними работать.
Ну вот, понятно, минусы этих решений.
Еще минусы наколеночного решения в том, что каждый наколеночник должен будет делать это сам. То есть, кроме того, что это будет менее качественно, так это еще будет дороже в плане оплаты работы администратора. То есть, наколеночное решение, оно редко получается так, что настроил и оно работает, его нужно будет все равно время от времени пинать. И пинать его должен именно этот человек, и он, скорее всего, будет хотеть за это каких-то денег на постоянной основе. А в варианте вот с предоставлением готовой услуги работа администраторов, она как бы распределяется на всех клиентов и уже не становится такой заметной. То есть клиенту это получается дешевле, чем строить свое решение.
Так, смотри, ты со своей стороны тогда, получается, как бы что предоставляешь? То есть у тебя есть несколько, ну, грубо говоря, серверов уже на площадках там в разных дата-центрах, раскиданных по миру, или ты вот к тебе приходит клиент, ты оцениваешь, вот что ему надо, и уже исходя из этого идешь и смотришь, где это можно реализовать?
У меня есть уже готовые серверы в дата-центрах в Москве и в Санкт-Петербурге. То есть серверы в России, но в разных городах. Когда приходит клиент, для него выделяется виртуальная машина с теми ресурсами, которые клиенту нужны, и дальше он работает как с обычной виртуальной машиной. То есть для клиента разницы никакой нет, можно запускать обычные проекты.
А в Европе нет серверов по какой-то особенной причине?
Сначала были серверы в Германии, но, во-первых, у нас начали выходить законы, ограничивающие работу за рубежом. И клиенты начали говорить о том, что мне нужен сервер в России, потому что у нас там данные, мы не хотим никаких проблем с блокировками. И, во-вторых, здесь все-таки проще купить оборудование, проще договориться с дата-центрами. Ну, то есть, просто в своей стране проще работать.
Понятно.
Первые 2-3 года я размещался в Германии, там было хорошо, но свое оборудование решил все-таки ставить в России.
Понятно.
Так. Ну, и основной целью работы F1F2.ru, это как раз моего отказоустойчивого проекта, является бесперебойная работа клиентских сервисов. Это не означает только виртуалку, это означает и сервисы внутри виртуалки. То есть дополнительно может мониториться работа самого сайта или приложения клиента и делаться какие-то починки внутри сервера, если, например, там, ну, место начинает заканчиваться или еще что-то в этом роде. Так, ну, дальше.
К технологиям-то интересно.
Да, технологии. К технологиям. Угу. Да, значит, начнем с вариантов синхронизации данных между дата-центрами. Так, нет, этого у меня в плане нету. Начинаем с получения IP-адресов. Есть уже давно мнение, что IP-адреса закончились. Вот, по-моему, Тимофей, недавно...
Прерву тебя, да? Расскажи, какие проблемы ожидались, какие ты встретил, и потом как ты их решал. То есть, ну да, понятно, с IP-адресами, чтобы бриф такой был.
Угу. Да, сначала я расскажу про получение и использование собственной сети IP-адресов, их настройку, организацию маршрутизации этих IP-адресов одновременно между двумя дата-центрами, чтобы адреса работали и там, и сям, и независимо от того, где находится виртуалка. И внутренности сети – это о том, что шифрование трафика оказалось необходимым, и о скорости переключения трафика через BGP.
Угу.
Значит, сначала, собственно, про получение IP-адресов. Вариантов было несколько. Первое – это получение сети адресов от дата-центра. Второе – это аренда сети адресов. И третье – это самому становиться лиром и получать 1000 адресов как новый лир. При этом получение IP-адресов от дата-центра связано с теми проблемами, что даже если дата-центр разрешит их анонсировать откуда-то еще, проект получается привязанным к конкретному дата-центру. Mm-hmm. То есть, ну, например, дата-центр перестал чем-то устраивать, нужно переехать, опс, а мы завязаны там на IP-адреса. Да, это плохо. Кстати, вот недавно как раз был переезд московской части хостинга из одного дата-центра в другой, и все прошло гладко. В частности, из-за того, что IP-адреса от них не зависят. Второй вариант – это аренда IP-адресов. Этот вариант при малом количестве адресов оказался оптимальным, и сейчас сетка именно арендуется.
А что значит аренда? Как работает?
Работает это следующим образом. У лиров там, ну, есть большие блоки IP-адресов, которые они получили от RIPE. И дальше они эти адреса, ну, сдают в аренду. Я заключаю договор, что вот мне нужно там 256 IP-адресов, это минимальная сетка. Они говорят, окей, ты будешь платить столько, можешь пользоваться этими адресами. Дальше я плачу и пользуюсь. То есть это примерно то же самое, что получить бы эти адреса от RIPE. То есть в использовании разницы никакой, только платить нужно ежемесячно и больше, чем если бы адреса были напрямую. Варианты получения провайдера независимых IP-адресов, к сожалению, уже нет. А RIPE больше, да, RIPE их больше не выдает. Не выдает уже давно. А то бы это было хорошо. Потому что там нужно было бы платить условно $50 в год за сетку любого объема. А не $50 в месяц за 256 адресов.
Будущее за IPv6?
Да, да. Это в планах.
Да, кстати, вот. Ну, то есть, а вы сейчас на IPv4, то есть IPv6 вы никак не...
Да, пока IPv4. IPv6 я время от времени посматриваю, но что никто пока особо про него не спрашивает. Пока сложностей больше, чем реальной необходимости.
То есть никто не спрашивает, ты и не предлагаешь.
Да, да. Я ориентируюсь, ну, в частности, на 1GB. На 1GB клиентов много. Ни одного вопроса про IPv6 я за всю историю работы не видел. То есть пока все работает, ну, всем все хорошо. Сам я у себя для экспериментов, конечно, настраиваю. У меня IPv6 работает, но это вот так, чисто личная инициатива, к работе отношения не имеет. Дальше. По стоимости со стороны дата-центров здесь есть разные подходы. Основная масса дата-центров за работу с собственной сетью адресов хочет абонентскую плату. Это может быть либо прямая абонентская плата, либо заключение какого-то соглашения, что вот ты бери у нас такой канал там за 10-12 тысяч, и тогда мы будем анонсировать там твои адреса.
То есть ты сначала платишь за аренду этих адресов, а потом ты платишь за их использование еще.
Да, это уже дата-центру, чтобы он со мной установил BGP-сессию. Причем вот этот вот подход с абонентской платой, он мне не очень понятен. Настраивают они у себя, настройку делают один раз, деньги потом берут постоянно. Угу. Как-то нелогично.
Разбойники.
Да. Вот, но вот в тех дата-центрах, где я сейчас размещаюсь, в питерском аренда стоит 1 рубль в месяц, то есть сессия. Как мне объяснили, потому что их бухгалтерия не разрешила поставить на услугу ценник 0. Они это провести не могут.
Нормально.
Да, опять технологии уткнулись в бухгалтерию. Да, да, да. Как это у нас часто.
Да, 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 да.
И во втором дата-центре просто разовый платеж, со мной сессию настрой и дальше будет работать. До переезда платил абонентскую где-то 2000 в месяц за поддержку сессии.
То есть просто за то, что они шатдаун управляют, да?
Ну да, за то, что мой маршрутизатор работает, их маршрутизатор принимает мой анонс и отправляет его дальше.
А за трафик какая-то отдельная плата есть?
Ну да, трафик на это никак не влияет. То есть оплата канала отдельно, BGP отдельно.
Там, скоро так за TCP деньги брать начнут.
Так, дальше. После того, как договорился с дата-центрами, нужно, естественно, эти адреса анонсировать. То есть сделать так, чтобы они были видны всем, а не только я знал, что у меня эти адреса есть. Настройка, в общем-то, достаточно простая. гораздо проще, чем я думал. Это условно 10 строк конфигурационного файла и адреса в сети. Что в одном дата-центре, что в другом. Все получается с первого раза и проблем не доставляет. В моем случае у меня никаких специальных маршрутизаторов нету. Используется программный анонс через Quagga. Все работает, проблем не доставляет. То есть настройки именно этой части бояться не стоит. Все просто.
А ты анонсируешь сразу всю сетку или как-то по адресам?
Сразу всю сетку. То есть у меня сеть 256 адресов. Это просто минимальный объем, который можно анонсировать.
То есть ты ее с двух дата-центров анонсируешь?
Да. Угу. И дальше как раз о том, как потом это работает внутри. Когда сетка анонсируется одновременно с двух площадок, половина трафика приходит в один дата-центр, половина трафика в другой дата-центр. Угу. И, естественно, это надо как-то связать. У меня в экспериментах было несколько вариантов сетей. Первым шел Ting. Позволяет организовать полносвязанный Ethernet VPN. То есть... Это надо объяснять, нет? Я думаю, не надо.
Нет, это...
Вообще можно.
Что это такое, да?
Работает это следующим образом. На каждом сервере поднимается виртуальный адаптер и работает как обычный Ethernet адаптер. В конфигурацию у него прописываются соседние серверы, и он начинает слать Ethernet пакеты туда, куда нужно. То есть, условно, есть три сервера. Виртуалка 1 работает на сервере 1, виртуалка 2 работает на сервере 2. Вот когда они общаются, трафик пересылается между ними. Если виртуалка 2 переезжает на сервер 3, значит, Ting узнает о том, что расположение там MAC-адреса поменялось, и начинает слать трафик уже на сервер 3. С точки зрения использования это выглядит как обычный свитч. То есть как будто все серверы включены в один большой свитч и между собой работают.
Это в смысле через какой-то центральный сервер этого Ting проходит?
В том-то и дело, что нет. Серверы связываются между собой напрямую. Никаких центральных серверов нету. Ни для организации соединений, ни для работы.
Просто каждый с каждым.
Да, вот это единственное решение, которое я нашел open source и именно для полносвязанной сети.
Так это все-таки как свитч работает или как кабель? С чем сравнить ближе? Просто свитч он должен маки там изучать как-то.
Как свитч, он изучает маки и шлет трафик только туда, куда надо.
Эх, а в мире энтерпрайзной виртуализации все это давно уже придумано и реализовано из коробки. Ну ладно.
Ценник, вопрос цены.
Ну да.
Да, да, поэтому я и говорю Enterprise.
Нет, а на физическом уровне, то есть мы, ну, в смысле, не знаю даже на каком уровне это сказать, то есть у нас есть там сервер в Москве, есть в Питере, и между ними, то есть устанавливается некого рода, я так понимаю, L2 VPN-туннель, правильно?
Да, да.
Ага, а снаружи он... Как вы, то есть он все равно проходит через интернет так или иначе. То есть
да,
он
снаружи
заворачивается в IPsec там как.
Это на выбор либо TCP, либо UDP трафик. Шифрование реализовано уже внутри канала. То есть снаружи это обычный там TCP или UDP.
Вот, теперь да, более понятно.
А канал нужен для синхронизации данных, да? Между серверами.
Для общения.
Или для передачи.
Для общения. Да. Для передачи данных.
Клиентских.
Да. Угу. Более того, вот в этом Ting мне понравилось, что он умеет строить обходные маршруты. То есть, если напрямую два сервера не видно, но можно добраться через третий, то у Ting есть режим, который позволяет это сделать. Так. Чем мне не понравилось это решение, почему я от него отказался? Это Непонятно, как он работает внутри. То есть в документации нет каких-то гарантированных задержек, что после переключения, после переезда MAC-адреса с одного компьютера на другой, вот в такой-то срок все серверы об этом узнают, и все заработает снова правильно. В моем решении должна быть возможность живой миграции виртуальных серверов. То есть, если сервер работает в Москве, мне нужно там добавить диск на сервер или установить обновление, то клиентские машины должны прозрачно переехать и при этом не терять трафик. А с Тинком это сделать не получилось. После этого был испробован OpenVPN, но оказалось, что его просто неудобно настраивать из-за потенциально большого количества туннелей в перспективе. То есть, и потом это между ними как-то еще нужно маршрутизировать. Система получалась просто сложной для понимания. Был вариант организовывать туннели через GRE и тоже Ethernet. То есть варианты GRE Ethernet и GRE на третьем уровне гонять IP-трафик. Ethernet не подошел, тоже сложной для понимания маршрутизацией. То есть проблема и большим количеством, опять же, туннелей, которые нужны. То есть GRE Ethernet, он может устанавливать туннель. Один туннель связывает два сервера. То есть, опять же, нужно на каждую пару серверов по туннелю. Получается много непрозрачно.
А у тебя в перспективе сколько планируется серверов, что ты об этом беспокоишься?
Нет, ну всегда надо задумываться. Ну, то есть, масштабирование.
Скорее, да, у меня пока нет планов по поводу того, чтобы поставить сервера там в каждый дата-центр России. Но, тем не менее, система должна быть понятной, и должно быть понятно, как ее расширить в случае необходимости.
Тут ну, как бы реально архитектурное решение нужно принять, которое в случае, если как бы все выстрелит и понесется, а понесется оно быстрыми темпами, чтобы ты мог как бы добавить без всяких проблем. Что да, в случае ГРЕ там, это, конечно, да, наверное, сложновато.
Вот, и... В очень удачный момент я наткнулся на статью о Multipoint GRE, который встроен в ядро Linux и может гонять трафик третьего уровня. При этом есть один виртуальный адаптер и сколько угодно виртуальных, ну, каналов между серверами. Эта штука мне очень понравилась, и именно она сейчас и используется. То есть... Один виртуальный адаптер, и в нем прописывается, что трафик для этого айпишника слать на сервер 1, для другого айпишника слать на сервер 2.
А на Linux и MGRE тоже как Hub and Spoke работают? Или они там серверы равнозначные?
Поясни, что такое Hub and Spoke?
Ну, когда у тебя один сервер является центральным?
Нет. Там ты заранее в конфиге прописываешь... какой трафик, куда слать. То есть прописываешь там трафик на сервер... как это? В общем, центрального сервера нет. Вот эта вот маршрутизация уже внутри MGRE, она делается вручную. Либо вручную, ну, либо скриптами. При этом делается она понятно. То есть... Это можно объяснить человеку там за 10 минут, как она делается, он это поймет, и все будет работать. Не возникает там проблемы организовать это для 10 серверов, для 20 или для 100. Так, дальше. После того, как определился с вариантом туннелирования трафика, нужно было определиться с тем, как строить внутренние маршруты. То есть анонсировали мы сеть адресов наружу, в интернет. Пришел трафик, и мы должны знать, в каком дата-центре на самом деле работает та машина, для которой этот трафик пришел. Вариантов рассматривалось два. Это полуручная маршрутизация или там, маршрутизация через скрипты. То есть, условно, центральный сервер знает, какой трафик куда слать, и всем об этом сообщает. Серверы прописывают маршруты в свои таблицы статические и работают по ним. И вариант второй – это динамическая маршрутизация OSPF, где серверу-приемнику достаточно анонсировать свой IP-адрес, что да, эта виртуалка работает на мне, шлите трафик мне. И все об этом сами узнают. Вариант с динамической маршрутизацией мне показался удобнее. И в нем можно делать и интересные вещи, как работа одного и того же IP-адреса в разных дата-центрах. То есть в одном дата-центре один сервер отвечает на запросы, в другом дата-центре другой сервер отвечает на запросы. Получается, что серверы просто отвечают быстрее из ближайшего дата-центра к клиенту.
А как они между собой договариваются? Я вот этот момент как-то мне не очень понятен.
В этом случае между собой они либо никак не договариваются, то есть это какой-то статический контент, либо они договариваются как-то уже внутри проекта клиента. То есть решением это не обеспечивается. Можно анонсировать один IP-шник с двух дата-центров, будут две виртуалки, которые на этот IP-шник отвечают, а что будет происходить внутри, это уже другая задача.
Ну, то есть состояние внутри виртуалок ты никак не синхронизируешь.
Да.
Да, это понятно, да.
То есть это две разные виртуалки, просто они вот могут отвечать. Угу. Например, это может быть там прокси-сервер какой-то, который что-то кэширует и вот работать таким локальным мини-SDN, мини-CDN. Угу.
Ну да.
Угу. Далее. Для того, чтобы засунуть трафик внутрь туннеля, встал вопрос, что полезная емкость каждого пакета сокращается, и нужно выбрать MTU, который будет использоваться, либо стандартный 1500 байт, и, соответственно, длинные пакеты будут каждый раз фрагментироваться и отправляться там, по два пакета, либо уменьшать MTU и ставить MTU меньше с запасом на служебную информацию. Протестировав работу разных приложений с MTU меньше, чем 1500, я никаких проблем не нашел и решил уменьшать MTU, чтобы канал использовался более эффективно. Так, дальше. Одна из самых интересных странности, которая мне встретилась, это организация ГРЕ-туннеля между дата-центрами в двух разных городах. Как оказалось, динамическая маршрутизация OSPF внутри открытого ГРЕ-туннеля не работает. После консультации с дата-центром, дата-центр проконсультировался там, с поставщиком своего сетевого оборудования, оказалось, что несмотря на полное отключение фильтров в настройках, маршрутизатор зачем-то лезет внутрь ГРЕ пакетов, видит там трафик OSPF и его прибивает. То есть туннель работает, пинги ходят нормально, какой-то обычный трафик ходит нормально, все тесты работают, OSPF-пакеты не проходят.
Это похоже либо на баг, либо какую-то систему защиты.
Вот дата-центр сказал, что системы защиты у них все выключены, по настройкам все должно работать. Да, это баг, но когда исправим, непонятно. Когда-то, может быть, исправим, а может быть и нет. То есть, дальше это зависит от поставщика. Поставщик за месяц не ответил, за два не ответил. Ну, это Enterprise, это, по-моему, история долгая, кроме того, что дорогая.
И, видимо, тут всплывает шифрование, да?
Да. И вот тут как раз оказалось, что трафик надо шифровать. Как только включается шифрование трафика, во-первых, начинает работать динамическая маршрутизация, а во-вторых, бонусом получаем минус 2 миллисекунды на пингах. То есть маршрутизаторы понимают, что они не могут понять, что там внутри, не лезут, не исследуют и экономят 2 миллисекунды.
Прикольно, я даже не знал, что так бывает.
Да, любопытный да, факт.
В смысле, он пытается разобрать пакет, какой-то маршрутизатор по ходу видит, что не может и не обрабатывает его, поэтому сокращается время?
Да, при выключении шифрования пинг был 13 миллисекунд, при включении 11.
Круто.
Я сам удивился, потому что думал, наоборот, накладные расходы будет медленней. Нет, оказалось быстрее.
А серверу насколько тяжело этим заниматься? Все-таки объемы трафика-то там и маленькие.
Ну, в моих масштабах пока легко, то есть сервер этого не замечает. Гигабит он спокойно как бы пропускает на тестах. Ну, не гигабит, по-моему, 700 что ли мегабит. Ну, между городами по публичному интернету, в общем-то, неплохо. В одну точку.
А ты не задумывался о том, чтобы VPN у какого-нибудь провайдера арендовать? Потому что это также, в принципе, интернет не обеспечивает никаких SLA тебе.
Да, не обеспечивает. Вариант аренды VPN рассматривался. Гигабитный канал между Москвой и Питером стоит 60 тысяч в месяц. И как только это будет экономически целесообразно, то это сделается. Пока это просто дорого.
Угу.
Хотя, конечно, гарантированный канал свой – это хорошо, но дорого. И последнее, о чем я хочу рассказать, это переключение трафика между дата-центрами с помощью анонсов BGP. Видел много статей, которые говорили о том, что через BGP переключение идет там чуть не по несколько минут. И что это ничуть не лучше, чем переключение через смену, например, о записи у домена. Проверил с помощью сервиса мониторинга PingAdmin. Там сколько-то десятков у него точек по всему миру. Переключение происходит за несколько секунд. То есть через 3-5 секунд после гашения анонса в одном из дата-центров весь трафик уже начинает идти во второй. То есть проблемы не оказалось.
Слушай, ну, возможно, это потому что два города так близко и в пределах одной страны. Может быть, если у тебя будет сервер в Германии, все правда будет подольше по времени?
Возможно, но я не вижу в самом устройстве BGP каких-то принципиальных вещей, которые должны были бы давать задержку в несколько минут. То есть, да, маршрутизаторов много, да, таблицы большие, но изменения происходят не так часто, и вряд ли они все это будут обрабатывать там несколько минут.
Да, любопытно. Я всегда как бы думал, что BGP достаточно такой медлительный товарищ.
Ну, как вариант, можно просто провести эксперимент, там, погасить, анонсировать сеть адресов из одного и из другого дата-центра. Это все происходит абсолютно прозрачно. Там задержка в переключении несколько секунд на клиентские запросы вообще никак не влияет. Так, и второй вариант переключения трафика через BGP это путем увеличения длины BGP префиксов. То есть в дата-центре, который хотим отключить, к анонсу добавляется там 20, 30, 40 своих же автономных систем. Все маршрутизаторы в интернете понимают, что путь длинный, идти сюда нельзя, и весь трафик плавно, уже здесь без перерывов, перенаправляется во второй дата-центр. После этого в первом анонс можно спокойно выключить. И Переключение происходит гладко, без потери запросов вообще.
На самом деле это скорее везет как бы с конкретными там дата-центрами и там конкретными провайдерами, потому что Prepend, ты, конечно, можешь его сделать, да, со своей стороны, но провайдер как бы не обязан его считать. Может, он по local preference считает, там, например.
Как, погоди, чтобы он его не считал, он должен ISPass очистить от повторяющихся. Мне кажется, вряд ли кто-то этим занимается.
Да, мне кажется, в смысле, он может... Увеличение ISPass — это очень даже распространенная практика.
Да.
Ну, как бы, понимаешь, не, это дело провайдера, как бы считать... По этой метрике или не по этой?
Не, погоди, есть стандартные стандарты flow, по которому проходит маршрутизатор, выбирая маршрут. И да. Один из них — это ISPass Prepend, который довольно высоко стоит.
Да, но перед ним есть все остальные, local preference, например.
Ну, если local... Ну, ты думаешь, он сам будет local preference настраивать?
Ну, он может, а ты на это как бы никак не можешь повлиять.
Просто и тем более,
на самом деле, как бы даже не знаю.
Local preference работает, когда у тебя два линка есть. А там, ну, возможно, один. И суть в том, что, допустим, local preference действует только в пределах одной AS, а ты ISPass, он будет идти куда угодно. И это сервер где-нибудь во... Ну, а в чем проблема-то?
Как бы все равно, ну, как объяснить-то? Это все равно остается на усмотрение провайдера. Не знаю просто, насколько вот как бы распространено. То есть, понятно, ты можешь попробовать повлиять.
Макс, какого провайдера? Вот у тебя один провайдер в Питере, другой провайдер в Москве. У них нет общего local preference, нет общей сети, чтобы принимать решения. Если у тебя от Москвы пойдет с одним AS, а с Питера пойдет с 20 AS, то клиент в Новосибирске выберет того, у которого уйдет один AS. В любом случае.
Ладно, проехали. Я... Нет, на самом деле там как бы не все так просто. Ну, ладно, все. Не...
Даже если кто-то настроит такой необычные настройки, для него пройдет переключение по второму варианту, когда анонс погасится, то есть через несколько секунд.
Mm-hmm. Ну, вот, но ты же принимаешь только один, либо тот... Либо гасишь, либо ISPass увеличиваешь.
Нет, после увеличения ISPass я же зачем-то это делаю. То есть, видимо, мне нужно выключить сервер. В любом случае, в итоге-то я этот анонс все равно погашу, просто сделаю это более плавно.
Угу. Ну, красиво.
Ну, в общем, все, что у меня по плану было к рассказу. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу.
Не, ну слушай, вот пока ты не начал рассказывать, мне казалось, что это сложнее, а так, в принципе, никаких rocket science нету, все довольно, да, даже мне все это знакомо.
Да, ничего суперсложного нету, то есть более-менее любой квалифицированный администратор с этим разберется. Вопрос в том, что самому поднимать эту инфраструктуру — это просто дорого. А здесь инфраструктура делится на много клиентов, и решение получается сопоставимым с ценой просто двух ВДС-ок у разных провайдеров.
Ну вот да, я тоже хотел сказать, что в принципе инфраструктуру можно поднимать только уже как бы по факту прихода заказчика. Ну, естественно, то есть надо держать уже арендованную сеть готовую, но мощности закупать же можно только по факту. Или не успевают дата-центры предоставить.
Вот это я не очень понял. Почему мощности надо закупать по факту?
Ну, то есть, как я понимаю, ты держишь арендованные сервера. Или у тебя они свои стоят в стойках?
Сервера свои. Арендованные были в Германии, в России уже свое оборудование.
Просто, как бы честно скажу, не знаю, что вот именно сейчас происходит, но не так давно еще, в принципе, что арендовать вот место в стойке, что, ну, для своего сервера, что брать вот арендный... В дата-центре зачастую стоило практически одинаково.
Полностью согласен. На начальных уровнях арендовать сервер может быть даже дешевле, чем арендовать место в стойке. У меня один из таких серверов, например, используется для хранения резервных копий в третьем дата-центре. Там арендуется сервер за 4000 рублей в месяц с кучей терабайтов места на дисках и спокойно себе работает. Если была бы задача взять его дешевле, то предложение начинается там от 1500 рублей в месяц уже за сервер с каналом. Это дешевле места в стойке.
Угу.
Вопрос возникает в том, когда нужно арендовать сервер, допустим, 100 гигабайтов памяти.
Да, несомненно.
Вот тогда это уже арендовать становится просто дорого. Я подсчитывал окупаемость при оплате аренды. Стоимость своего сервера выплачивается меньше, чем за один год. То есть сервер еще на гарантии, а уже окупился.
Ну да, но еще, наверное, не каждый дата-центр может такой сервер предоставить по запросу.
Сразу. Да, конечно. Это потому и очень дорого, что это мало востребовано.
А как обслуживать свой сервер? То есть, если с ним что-то случается, ты сам выезжаешь или...
Нет, сам я к своим серверам не езжу. Обслуживается силами дата-центра.
То есть, это в рамках той же стоимости?
Нет, за работу с сервером нужно платить, платить дополнительно. Но это гораздо быстрее и дешевле, чем ездить к серверам самостоятельно. Особенно учитывая, что они распределены по разным городам.
Угу. Какая-то может быть работа перегрузить его или пульс
дуть? Ну, поменять диск, например.
Ну да. Причем очень... Не, на самом деле удаленное обслуживание серверов — это интересная вещь. Я знаю, в некоторых дата-центрах уже ввели такую практику. То есть, значит, инженер дата-центра, он вешает там себе на лоб, на грудь, куда удобнее, в общем, GoPro, и полностью снимает весь процесс, что в случае, если он там...
А ты отслеживаешь, да?
Ну, нет, ты можешь, как бы, в онлайне-то вроде они не показывают, но они хранят у себя запись на тот случай, если, да, если ты им потом выкатишь претензию, что они там
все
поломали. Да, что они тебе показывают запись и говорят, что вот, смотрите.
Прикольно.
Не, а таком еще не слышал.
Как насчет GoPro, но как везде всегда стоят, как в дата-центре, один из как бы основных аспектов, да, на чем стоит, это физическая безопасность. То есть камера у них стоит везде, и фактически, я думаю, что ты можешь посмотреть в ту камеру, которая смотрит на твои сервера.
И ты можешь стать так, что загородишь, допустим, обзор камеры и там что-нибудь своими ручками понаделать.
Не, ну понимаешь, когда ты вынимаешь сервер из стойки, залезаешь в него внутрь, чтобы увидеть, что там делает инженер, можно, если только смотреть из его глаз. Ты хоть там обвешайся под потолком камерами, ты не увидишь, что происходит в сервере.
Я думаю, это все решается просто как бы договором, когда ты ставишь этот сервер, то там прописывается некая ответственность, да, в случае, если инженер дата-центр там что-то, там, не знаю, отвертку уронит.
Нет, это
вот
все
такой ответственности ни в каких договорах нет. Ни в одном из тех договоров, что я видел, таких пунктов нет.
Как я тогда...
Тогда и предъявить нечего.
Ну да.
Предъявить нечего — это мои риски. Да, то есть я выбираю либо сам ехать там, в соседний город, там, сколько-то лететь на самолете, либо доверить это человеку, который вряд ли будет портить что-то намеренно, и вероятность случайности примерно такая же, как у меня. А может быть и меньше, потому что с железом он работает каждый день.
Ну, да, и плюс все-таки репутационные риски со стороны дата-центра, да, потому что если вдруг в интернетах начнут писать, что они сервера роняют на землю...
Отвертки кидают.
Да, и отвертки кидают.
То есть, ну, я просто принял это как приемлемый риск, и я отношусь к этому вполне спокойно.
Да. И, ну и прикольно же, когда ты на камеру снимаешь и делаешь.
А расскажи еще, пожалуйста, вообще вот конкуренция у тебя есть на этом рынке, вот в нашей стране?
У нас сегодня слушатель человек сейчас появится.
Да,
есть. 9 замороченных хостеров.
Есть конкуренты, я их нашел пару месяцев назад, то есть на момент открытия конкурентов не было. Сейчас есть конкуренты, предлагают нечто похожее, но при этом они, например, не используют переключение через BGP. Они могут поднять виртуалку быстро в другом дата-центре, но с новым IP-адресом. При этом они преподносят это как плюс свой, что у них есть несколько адресов в разных дата-центрах, которые идут анонсирование через собственные автономные системы, то есть как дополнительную защиту от сбоев.
Тут, мне кажется, единственный плюс только если твой IP-адрес заблокировали.
Нет, теоретически там есть риски, например, что отвалится компания, которая предоставляет вот мне этот арендованный блок IP-адресов. Или отвалится компания, через которую я арендую автономную систему. Или там ее каким-то образом взломают. То есть риски использования одной автономной системы есть, но как бы преимущества, удобства использования единого блока они все же перевешивают.
А вот у них как переключение осуществляется? Через DNS?
Насколько я понял, да. Подробно я с этими ребятами пообщаться еще не успел. Я их увидел к себе в закладочке, добавил, что они есть, и планирую с ними пообщаться позже. Посмотреть, как устроены они.
Может быть, купить их, да?
Возможно, купить, попробовать. Почему нет?
И как у тебя есть в дальнейших планах, чтобы это у тебя стало основным, так сказать, местом работы? Чтобы полностью уйти из хостера?
Ну, из 1GB я вряд ли когда-то уйду насовсем. Это очень хорошее место работы. Мне здесь нравится. Это идеальное место работы. По многим показателям.
И то есть, и они к тебе, ну, к твоему этому занятию тоже, видимо, положительно относятся, да, там не говорят в курилке, что вот там растет конкурент.
Нет, еще и клиентов уводят.
Нет, ну, у меня есть принцип, что из 1GB я клиентов никогда не увожу, если есть возможность решить задачу клиента в рамках 1GB. И, ну, у нас просто немножко разные целевые аудитории. 1GB, ну, кроме услуг там дорогих серверов, работает с массовым, совсем массовым сегментом и очень дешево. Мои услуги стоят примерно вдвое дороже. И это та аудитория, которая не будет гнаться там за скидкой в дополнительные 5%, которым нужно, чтобы их проект работал. То есть мы почти не пересекаемся по целевой аудитории.
Ну, замечательно. Когда на работе не мешают сайт проектам, это очень здорово.
Ну, да. Более того, когда у нас возникают какие-то проблемы, ну, в 1GB, и клиенты возмущаются, почему вы не сделали так, чтобы там мой сайт заработал на соседнем сервере? Ну, там наш директор в том числе спокойно мне отвечает, вот есть f1f2.ru, идите туда. Все смотрят на ценник и как бы успокаиваются.
Круто. Это удачно устроился.
Тимофей, а что значит F1 и F2?
Это... Вообще это в итоге отсылка к F1 — это помощь, F2 — это сохранение. То есть такие горячие клавиши. В целом, когда я выбирал имя доменное, я думал над разными вариантами. Потом вспомнил рекомендацию там Чичваркина в его книге по тому, как он сеть строил, Евросеть, что имя должно просто не мешать. И я выбрал такое имя, которое мне не будет мешать. К тому же оно короткое, легко пишется, легко запоминается.
Да, да. О, слушай, а ты можешь напугать своих будущих возможных конкурентов, немножко вот возвращаясь назад, что ты говорил, что изначально нужны большие денежные инвестиции, чтобы начать подобный бизнес? Это вот примерно обрисуй вот уровень суммы.
Значит, это я буду говорить в ценах до повышения курса доллара.
Ну, в долларах, резко. Они же не изменились, наверное.
А вот в долларах я, к сожалению, цен не знаю, я все покупал за рубли. Я все считаю в рублях.
То есть, окей.
Это где-то было 200 или 300 тысяч на сервера, разовые вложения. И где-то еще тысяч, может быть, 20-30 инфраструктура стоит ежемесячно. То есть это не очень много для существующих хостеров, это немного для больших компаний, но это достаточно много для наколеночников, которые арендовали там сервер за 1500 рублей в месяц, и свое решение там за 20-30 тысяч в месяц им будет строить дорого.
Да, да, здесь где-то 500 000 получается, значит, сумма, да, 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 которой стоит вообще начинать чесаться. Но, с другой стороны, повод взять кредит, если хочешь что-то сделать, и действительно можешь. Ну, или считаешь, что можешь.
А вот здесь есть еще одна проблема. Кроме того, что сделать, это потом нужно продать. То есть, если кто-то соберется делать что-то такое же, обязательно сначала найдите человека, который сможет это продать.
Ну, так я же так понял, что ты как бы сам себя продал в конечном итоге.
Пока да. То есть я пока ищу партнера, который сможет заняться продажами, который умеет это делать, который знает, как клиенту рассказать о том, что ему это нужно. То есть клиентов много, потребности в отказоустойчивости у клиентов есть, но клиенты об этом не знают. Они об этом узнают, когда с ними что-то случается.
Слушай, а что мешает большим игрокам на современном рынке сделать то же самое? Потому что решение, на самом деле, технически несложное.
Я думаю, что у них просто другие задачи. Например, 1GB, он работает с массовым клиентом. Мой сегмент, ну, он не настолько массовый, чтобы заинтересовать крупного игрока. Угу. То есть он, с одной стороны, их относительно много. Ну, относительно, там, относительно, например, в абсолютных цифрах. То есть клиенты есть, но их гораздо меньше, чем клиентов по 100 рублей в месяц. Суммарный объем получается меньше. И второе, крупные игроки делают дорогие решения для интерпрайза, где один клиент принесет там сразу 1-2-3 в год, и ему незачем строить вот эту вот инфраструктуру для кого-то более мелкого. Это просто для них невыгодно.
Ну и понятно. Плюс хочу еще от себя добавить, что для крупных проектов становится еще более важным не только сетевая эта история, а синхронизация состояния внутри виртуальной машины. Что если как бы Тимофей вот дает возможность переключаться между какими-то машинами со статичным контентом, например, да, то там...
Нет, уже... нет, нет. Нет, ты меня неправильно понял. Статичный контент это было про то, что две машины работают с одним айпишником. И вот как они там между собой будут синхронизироваться, это не важно. В целом проект, он позволяет размещать любые сервера. То есть состояние виртуальных машин между дата-центрами, оно синхронизируется. И если, например, какой-то дата-центр или сервер упадет, то резервная VDS, она запускается и продолжает работать с того места, где остановилась первая. То есть в том и суть, что тот же интернет-магазин, он продолжает работать без потери данных.
Так, окей, а мы тогда про какой гипервизор говорим?
КВМ.
КВМ, окей, и у него частота синхронизации какая будет?
Не синхронизируется состояние памяти машин, синхронизируется состояние дисков.
А, окей.
А все равно как часто?
Синхронизация идет непрерывно, но асинхронно. То есть есть задержка, может быть, там в обычном состоянии доли секунды, на пиках может быть 1-2 секунды.
Ну, то есть, в принципе, конечно, Amazon на этом не запустишь, но средний руки магазин вполне переживет, действительно.
Да, да, то есть для больших enterprise проектов или банков это совершенно неподходящее решение, им нужны вот дорогие enterprise решения, а большинство, подавляющее большинство интернет-магазинов это более чем достаточно.
Да, а скажи еще...
Да, то есть давайте. Мы говорим про горячий резерв, правильно? То есть работает в одно время один сервер?
Да.
Ага.
При этом полностью зарезервированную мощность для этого же виртуалки во втором дата-центре, и она гарантированно поднимется во втором дата-центре. А еще забыл тут, смотрю в план, забыл рассказать одну из причин возникновения F1 и F2. Я почитал соглашение о качестве обслуживания разных провайдеров, в том числе облаков, которые говорят, что вот у нас кластер, если сервер упадет, то оно поднимется на втором. Ну, это хорошо, может быть кластер, да. Ну, кроме того, что он в одном дата-центре, там есть такие интересные пункты. Например, что хостер может предупредить клиента о том, что он будет проводить какие-то свои регламентные работы, и это время не считается в даунтайм. Вот это меня всегда смущало. Как так? Человек покупает сервер, за него платит. Он платит, в частности, за то, что прорекламировано, что это будет работать бесперебойно, а тут провайдеру, ну, условно, надо поменять маршрутизатор, он говорит, так, завтра я меняю маршрутизатор, полчаса все будут стоять.
Ну, слушай, обычно такие провайдеры очень долго не живут.
Да, да, там, да.
То есть, которые живут на одном маршрутизаторе, это... А что, такие еще есть на самом деле?
Нет, про маршрутизатор это пример условный.
Не, я понимаю, я имею в виду, что вот именно те, которые вот говорят, что вы извините, мы завтра на полчаса завтра, то есть вырубим все, ну вы что-нибудь сделаете.
На практике я каждого из провайдеров не пробовал, но к тому же это нужно же пробовать на протяжении очень долгого времени, чтобы понять, есть такое или нет. Но в договорах, во всех договорах, которые я читал, прописано, что они имеют право так делать.
Прекрасно.
Вот,
тоже так делаю.
Вот, по моим договорам с клиентами максимальный простой ВДСК составляет 15 минут в месяц, без исключений на собственные работы.
Да, это правильно, такой пунктик. Угу.
А в Москве и Питере разные провайдеры?
Да, это тоже был печальный опыт размещения в Германии, в Хетцнер. Были два сервера, тоже с динамически переключающимися адресами и силами самого Хетцнера. И Хетцнер меня уверял, что интернет у них, там два разных дата-центра, интернет полностью независимый, падает в одном, работает в другом, все нормально. И где-то, сейчас скажу, два года назад у них сгорел центральный маршрутизатор, который обеспечивал интернетом оба этих дата-центра и легло все.
Ну, это, как говорится, самый навороченный дата-центр не защищен от пьяного экскаваторщика.
Вот, поэтому одним из условий было выбрать два разных дата-центра, независимых по каналам, независимых юридически. То есть, что бы ни случилось с одним дата-центром, второй будет продолжать работать. В частности, по юридически различающимся дата-центрам стал обращать внимание после истории изъятия серверов из какого-то дата-центра. Если компания, одно юрлицо представлено в Москве и в Питере, вполне могут прийти, закрыть или изъять серверы в обоих городах одновременно. Никто им не помешает. Вот. Здесь такой риск со стороны дата-центров отсутствует. Как я вот описал в статье, все равно остается риск, что закроется F1 или изымется сервера именно у F1, но это уже такой риск, от которого можно уйти только путем построения собственной инфраструктуры.
Ну или иметь сервер в другой стране.
Ну вот смотри, если я предоставляю услугу, я предоставляю два сервера в разных странах, mm-hmm. я закрылся, ну, сервера закрылись вместе со мной. То есть конечного клиента это не спасет от моего закрытия.
Так и твоя личная инфраструктура от этого не спасет.
А я и говорю, что личная инфраструктура клиента. То есть если клиент сам делает все то же самое, что делаю я, тогда его волнует только собственное закрытие. А здесь его, ну, как бы на клиента ложатся риски по еще одному юридическому лицу.
Я понял.
Но, опять же, это риски одного юрлица, а не еще там дата-центра, и потом над дата-центром еще какой-нибудь провайдер.
Слушай, ну а уже выстреливало, были у тебя кейсы?
Когда приходилось переключаться?
Ну да, вот так, чтобы клиенты были спасены.
Было 2 или 3 месяца назад, были проблемы с электроснабжением в московском дата-центре, всех переключил в Питер.
переключил, ты имеешь в виду, что сидел ручками или просто узнал уже по факту?
А, нет, пока ручками. Пока ручками. То есть пока идет мониторинг, переключение идет в ручном режиме. Искал систему кластеризации, которая будет это делать автоматом. Но, к сожалению, готовые решения, они рассчитаны все на работу в локальных сетях с предсказуемыми маленькими задержками. Поэтому сейчас пишу свою.
То есть ничего, все было доступно, но был риск, что сломается. Ты поэтому перенес?
Нет, все упало, и поэтому я поднял виртуалки в соседнем дата-центре и все продолжило работать.
Ну, понятно.
Так получается, в твоем решении даже нету проблемы географической разнесенности серверов. Ну, какая вот, которая наличествует в большинстве как бы решений, завязанных на синхронизацию
состояния. А, георезервирование.
Да, это вот как раз один из плюсов, что интерпрайзные решения, они предоставляются, предложения на рынке есть, но они все там в рамках 80-100 километров друг от друга, не в разных городах.
Ну, кстати, в последнем, этой вот, в шестой версии, в каком-то там патче VMware, они уже сказали, что теперь будут там что-то тысячи километров синхронизацию делать. Причем синхронизацию памяти и на ходу, в общем, там все круто, но это надо смотреть и проверять, конечно.
Ну, это будет здорово. Когда я разговаривал тоже с представителями облачного провайдера, который пришел и говорит мне, ну, давай делай все то же самое, только через нас. Бери у нас отказоустойчивые виртуалки на VMware, мы их дадим в разных городах и продавай там клиентам. Но вопрос о том, чтобы задержка репликации была максимум 1 минута, их как-то смутил.
Да, он многих смущает.
Вот, что либо близко и быстро, либо далеко, и тогда там репликация по расписанию там раз в 15 минут или раз в час.
Да, да, живая репликация штука такая, медленная.
Вот в этом асинхронная репликация очень спасает, но, по-моему, VMware такого не знаю, умеет или не умеет, не буду врать.
По-моему, умеет. Ну ладно, ну не суть. А что, у нас сегодня чатик совсем безмолвствует?
Там в чатике трое нас, да некий джет. Так что сегодня безмолвствует. Ну и если вопросов у нас больше нет, то я предлагаю, наверное, на сегодня заканчивать. Некому больше что-то сказать?
Что-то спросить?
Да, в принципе, усиленно думают вопросы.
На самом деле нет, просто реально это всегда, ну, когда не знаешь, кажется, даже не знаешь, с чего начать, к чему схватиться, а тут все, в принципе, да, понятно, все технологии известны.
Это один из принципов, вот я тоже в статье описывал, что все технологии брались так, чтобы их можно было за там 10-15 минут объяснить любому администратору. То есть, чтобы и я впоследствии мог спокойно там, нанимать дальше сотрудников, и чтобы не было проблемы, что вот есть один там Тимофей, который все придумал, который знает, как все устроено, и без него больше ничего не работает.
Нет, это... прозрачность твоей инфраструктуры прям это большой плюс. Все понятно.
Да, не боишься, что придет там следующий Тимофей, сделает все в два раза дешевле? Точно так же, ну, за счет того, что ты как по-честному все всем рассказал.
Нет, не боюсь. Также вот многие open source проекты, пожалуйста, они всем все рассказывают, но почему-то клиенты обращаются именно к тому, кто придумал это первым, который наступил на большее количество граблей и знает больше нюансов, как все это сделать грамотно и надежно.
Не, ну к кому сейчас пойдут клиенты? К какому-то новому непонятному или к тому, кто на LinkMeUp засветился?
Это-то понятное дело, что истина только у нас. Никого другого слушать нельзя.
Ну, на самом деле, конкуренты, которые вот появились, меня они только порадовали. Это означает, что я двигаюсь в правильном направлении, спрос увидел не только я. Можно спокойно двигаться и развиваться дальше.
Здесь только успехов можно пожелать. Всяческого развития.
Спасибо.
Да, Тимофей, спасибо тебе, что пришел, рассказал. Это, пожалуй, один из тех трех подкастов, в которых я понял все. На самом деле, очень доступно. Спасибо тебе.
Спасибо за беседу, было приятно. Всем пока.
Да, всем пока. Спасибо. Пока.